Предложение судьи Конституционного суда Валерия Зорькина, с которым он выступил на прошлой неделе, о создании внутри страны эффективного органа, который в порядке надзора рассматривал бы жалобы о нарушении Конвенции о правах человека с тем, чтобы, как он выразился, разгрузить Страсбург, многие эксперты сочли реакцией на решение Европейского суда по чеченским делам. Буквально в течение последних полутора месяцев было вынесено три приговора, по которым российские власти признаны виновными по целому ряду пунктов. Самый громкий процесс еще только предстоит, он назначен на 24 июля. На нем будет рассматриваться случай массового убийства российскими военными жителей селения Новые Алды в 2000 году в ходе проведения зачистки. Каковы правовые последствия решений, вынесенных Страсбургским судом, и исполняет ли их Россия? Андрей Бабицкий обратился к юристам с просьбой ответить на эти вопросы.
Адвокат общества «Мемориал» Кирилл Каратеев, который ведет в Страсбургском суде часть чеченских дел, говорит, что наиболее существенным следствием решения он считает частичное восстановление справедливости непосредственно для заявителей. Крайне важно также установление фактов и обязательства, налагаемые на Россию.
Первое дело – это дело Зуры Битиевой, которая была задержана в 2000 году и помещена в СИЗО Чернокозово, а потом в 2003 году в мае убита. Другое дело Зура Алихаджиева против России касалось исчезновения бывшего председателя парламента Чечни. И третье дело было еще одно исчезновение Магомадов и Магомадов против России. На этот раз это исчезновение в ходе зачистки в Корчулоевском районе Аюбхана Магомадова, который был помещен в Октябрьское ВВД, это последнее, что мы знаем о его судьбе. Во всех этих трех делах Европейский суд признал Россию виновной в грубых нарушениях прав человека. Насильственное исчезновение, внесудебная казнь, как в случае Зуры Битиевой, пытки, в ее же случае функционирование незаконного следственного изолятора Чернокозова. Самым важным в этих делах я все-таки считаю справедливость восстановления прав для индивидуальных заявителей. Люди в Чечне и родственники погибших, пострадавших, где бы они ни находились, смогли получить подтверждение того, что хоть какая-то, но справедливость существует. Европейский суд установил факты, и это тоже очень важно. Теперь нельзя будет больше сказать, что в Чернокозово все было восхитительно и замечательно с самого начала. Нельзя будет сказать, что российские власти не причастны к похищению Руслана Алихаджиева или к исчезновениям в Октябрьском ВВД города Грозного. Это, наконец, обязательство, которое будет возложено на российские власти провести расследование этих дел и не допустить подобных нарушений.
Есть три вида правовых последствий решения Европейского суда, говорит Ольга Шепелева, юрист правозащитного центра «Демос».
Какие в целом правовые последствия у любого решения Европейского суда? Значит, Европейский суд, если он выносит решение в пользу заявителя, то он что делает? Он констатирует, что вот такими-то и такими-то действиями властей страны были нарушены такие-то и такие-то положение конвенции в отношении вот этого конкретного там человека или юридического лица или группы граждан. И в некоторых случаях суд назначает компенсацию ущерба. Дальше существует общий принцип в том, что исполнение решений Европейского суда обязательно. И государство в исполнении этих решений должно принять три вида мер. Первое – это, собственно, выплата компенсации, которая назначена судом. А второй тип мер – это так называемые меры индивидуального характера. Они должны быть направлены на то, чтобы права заявителя внутри страны были восстановлены. Это может означать необходимость пересмотра дела, то есть отмены приговора в отношении человека и возобновления процедур по делу для того, чтобы уже новые процедуры производились в соответствии с правилами о справедливом судебном разбирательстве. И, соответственно, еще есть обязанность у государства предпринимать так называемые меры общего характера, которые направлены на профилактику аналогичных нарушений. Если Европейский суд признает, что, скажем, закон какой-то внутренний не соответствует принципам конвенции, это значит, что закон должен быть изменен. Или если Европейский суд признает, что существует какая-то скажем, системная проблема, то есть, например, переполненность следственных изоляторов, то это значит, что страна должна предпринять меры по решению проблемы переполненности.
Фактически, уже начиная с уровня восстановления прав заявителя в чеченских делах, Россия игнорирует решение Страсбургского суда. Адвокат Кирилл Каратеев.
Российская Федерация, которая обычно без особых проблем платит компенсацию, присужденную судом, по вопросу расследований пока не было какого-то серьезного сдвига в делах, которые были уже решены в 2005-2006 годах. Не привлечены к ответственности генералы Шаманов и Недобитко за Катар-Юрт. Генерал Баранов также на свободе, несмотря на приказ фактически совершить военное преступление, расстрелять молодого человека Яндыева, который, может быть, и был боевиком, но был уже в тот момент пленен российскими войсками и был без оружия. Пока эти расследования, несмотря на то, что во многих случаях мы знаем, кто стоит за теми или иными нарушениями прав человека, они не были привлечены к ответственности. Здесь хочется напомнить приговор Нюрнбергского трибунала, который говорил, что все эти массовые жуткие нарушения прав человека, они совершались ведь не абстрактными, а вполне конкретными людьми. И конкретные люди за их совершение должны быть привлечены к ответственности. Получается, что пока у Российской Федерации не лады с теми принципами, которые были определены еще в Нюрнберге в 1946-м.
По мнению адвоката по чеченским делам в Европейском суде Кирилла Каратеева, в последнее время Конституционный суд России стал все более враждебно вести себя по отношению к Страсбургу.
Конституционный суд постарался максимально ограничить в постановлении от 5 февраля этого года возможности влияния Страсбурга на российскую судебную систему именно в части восприятия на внутреннем уровне страсбургских решений. Конституционный суд указал, что для российской правовой системы имеют значение только те решения Европейского суда, в которых он толкует конвенцию на основании общепризнанных принципов и норм международного права. То есть, где сам Европейский суд ссылается не только на конвенцию, но и на международные обычаи, на общий принцип международного права. А таких решений на самом деле очень мало. Это единицы, это там Аджалан против Турции или Алаздани против Соединенного Королевства. Эффект этого решения для других судов пока не очевиден, для самого Конституционного суда максимален, потому что последовавшие за этим дела, например, по вопросу о невыдаче трупов убитых в ходе контртеррористической операции, показывают, что тот же Конституционный суд занял активно конфронтационную позицию со Страсбургом.
Предложение судьи Конституционного суда Валерия Зоркина обеспечить эффективный надзор по жалобам внутри России, по мнению Кирилла Каратеева, противоречат практике Верховного суда.
Российские власти, безусловно, недовольны, и, в принципе, их недовольство понятно, потому что это нормально ожидать, что дело проходило бы высшую судебную инстанцию страны перед тем, как пойти в Страсбург. Но эта проблема не решается теми мерами, которые предлагает Валерий Зоркин, потому что вместо того, чтобы пытаться ввести императивные нормы, ну, что вы обязаны обратиться в Верховный суд перед тем, как идти в Европейский, нужно создавать эффективную судебную систему. Сейчас до Верховного суда тоже не достучишься, ведь Верховный суд и так идет поток жалоб в разы более высокий, чем в Европейский. Только по гражданским делам, не говорю про уголовные. Если мы возьмем и гражданские, и уголовные дела, это более 150 тысяч жалоб, приходящих в Верховный суд в год. Это официальная статистика Верховного суда за прошлый год. Верховный суд получил, допустим, около 70 тысяч надзорных жалоб по гражданским делам. Из них по существу рассмотрел 200. Это более 99,5% отклоненных жалоб. Немножко иная статистика в уголовных делах. Там это несколько тысяч дел, рассмотренных по существу. Это показывает, что внутри России надзорная жалоба неэффективна.
Юрист правозащитного центра «Демос» Ольга Шепелева уверена, что предложение Валерия Зоркина, даже если оно будет реализовано, не меняет положение дел в принципе. Высшие инстанции, принимающие решения о соблюдении конвенции по правам человека, остается Страсбургский суд.
Если говорить о, собственно, существе этого предложения, то все в конечном счете сводится к вопросу о том, насколько вот эта новая система там, скажем, будет ли она существовать в Верховном суде или при Конституционном суде, или еще какая-то система, да, защиты прав граждан, насколько она будет эффективна. Да, то есть, если эта система действительно будет позволять решать проблемы с нарушением прав человека внутри страны, то, естественно, и поток жалоб в Европейский суд сократится. Но если она окажется неэффективной, то, естественно, граждане продолжат обращаться в Европейский суд. И ограничить их это право на обращение в Европейский суд введением такого закона невозможно. Почему? Потому что в конечном счете оценку тому, является ли то или иное средство защиты, существующее внутри страны, эффективным, эту оценку дает Европейский суд сам.
В соответствии с 15-й статьей Конституции России, Конвенция по правам человека образует составную часть российской правовой системы. Есть также постановление Верховного суда о том, что решения Европейского суда являются прямым источником российского права. Однако эти положения остаются скорее благими пожеланиями, нежели реализованными положениями закона.
О правовых последствиях для России решений Страсбургского суда по правам человека рассказывал Андрей Бабицкий.